Прежде всего, мы коснемся сейчас с вами такой интересной темы. И, честно говоря, тут я хотел бы вновь, как когда-то в прошлом семестре, вернуться к профессору, который преподает в этом университете, которого я очень уважаю, потому что он мой учитель и старший, так сказать, товарищ. Это Андрей Борисович Зубов. Я хочу сегодня вспомнить его второй раз. И знаете, частично потому, что он сам просил меня немножко рассказать о сути того комитета, который был создан им и его единомышленниками несколько лет назад. Потому что разговор об этом комитете, который называется «Преемственность и возрождение России», имеет огромное значение именно для нашего духовного осмысления истории. В каком-то смысле этот разговор имеет отношение и к социальной концепции церкви, о котором будем с вами говорить потом. То есть я, конечно, не буду вам говорить в целом обо всем этом комитете. Я скажу о том, что основные положения, основные мысли этого движения общественно-политического, они коренятся в следующей схеме. Начнем с дореволюционной России. Прежде всего, в этих статьях, в этой главной идеологической схеме комитета преемственности возрождения России рассматриваются события, связанные с революцией. Мы, в общем-то, знаем, что для того, чтобы правильно и достойно строить свое будущее дальше, свою жизнь своих детей, будущую жизнь страны, нужно оглянуться назад и сделать определенные выводы после 1917 года. Но дело в том, что эти выводы очень часто произносятся самые разные и в основном в зависимости от той идеологии, которую исповедует человек. Это естественно. Вот и нам нужно сделать эти выводы, исходя из церковного мировоззрения. В некоторых статьях, вот здесь есть на вечерних курсах, значит, учащиеся, которые сделали одно замечательное дело. Они, например, мои статьи по ряду этих вопросов собрали в единое целое, поместили их в интернете. И я вот, к сожалению, сейчас у меня нет этого адреса, но я принесу вам в ближайшее время. Есть этот адрес, да? Нам вот могут подсказать адрес в интернете, где вы можете ознакомиться с рядом статей, я имею в виду сейчас моих именно статей, касающихся вот проблем покаяния, государства, церкви, вот этих вот вещей, как относиться к тем или иным явлениям, давним или последним, связанным со всей нашей, так сказать, полнотой общественно-политической жизни. Но там поднимается в статье Зубова «Преемственность и возрождение России», которая легла в основании, значит, идеологии этого комитета, следующее. То есть мы, в общем-то, живем определенными, часто неверными клише. Например, мы говорим о 70 годах безбожия, забывая о том, что безбожие не возникло на пустом месте. Об этом мы с вами говорили в прошлый раз. Вот, например, такую мы можем найти строчку в одной из статей Андрея Борисовича. Естественно, он с глубоким уважением относится к патриарху святому Тихону. Но, тем не менее, в очень смелых, замечательных, гневных письмах Тихона, святого патриарха Тихона, совнаркому в 17, 18, 19 годах, которые, по сути дела, так сказать, были актами его святого исповедничества, есть такой момент, обращаясь к властям и говоря им очень много смелых и справедливых слов, святой Тихон говорит: вы, значит, обманули темный и непросвещенный народ и вместо веры истинной подменили ее, и веру истинную подменили, значит, идолами, милосердие, кровью и так далее, и так далее. Вот вроде бы фактически он говорит правильно, Но автор статьи справедливо восклицает: а не ответственна ли была церковь и власть имущие все века до того, что за 10, за 9 веков после крещения Руси все равно народ продолжает называться темным и невежественным? Понимаете? То есть вопрос очень серьезно ставится. Он благодаря чему стал темным и невежественным? Вот мы часто в справедливых своих, вернее, в своих высоких эмоциях не смотрим вглубь процесса. Вот, например, есть соблазн, весь смысл революции 17-го года свести к деньгам немецкого кайзера, который заплатил Ленину для того, чтобы он произвел этот переворот. Это, конечно, может быть, все и было, и наверняка было, но сути явления и успеха этого переворота ничуть не объясняет. Точно так же, как нерационально объяснимы на Земле святые явления, так же точно необъяснимы такие гадкие явления, как Октябрьский переворот. Ведь и шествие христианства по Земле это рационально необъяснимо. Ни один историк не может рационально объяснить, как удалось небольшой общине неграмотных рыбаков произвести такой переворот сознания людей, что через 3 века вся Римская империя склонилась и пала к ногам Христа, которого, так сказать, всячески или не замечала, или оскорбляла вначале тогда и гнала, и мучила христиан. Но точно так же, так сказать, рационально, очень часто на рациональном, без привлечения духовных факторов, бывает необъяснимым для всех историков тот факт, что небольшая кучка фанатиков смогла перевернуть Россию и превратить ее в то, чем она потом стала. Так что сегодня это совершенно 2 разных государства. Сегодняшняя Россия и Россия дореволюционная – это 2 совершенно разных народа. И вот, там, в этой статье, последовательно проводится следующая мысль. Она, конечно, прежде всего интересна юристам, но она интересна в какой-то степени и всем остальным. Мысль следующая, что, во-первых, мысль не новая, но вот так вот составлена она достаточно последовательно. Там это все подробно объясняется, я сейчас просто постулирую. Что, во-первых, вы знаете, какое положение занимал в дореволюционной России царь? Царь был, во-первых, главою государства именно в священном понимании этого слова, в сакральном смысле. Он был помазанником Божьим. Он был помазан Господом на это царское служение. И в клятве, которую давал царь, ни в коем случае не предусматривалась возможность его отречения. Он не имел никакого юридического и нравственного права отречения как такового. Отречение императора равносильно его самоубийству или его смерти. Кроме того, не стоит забывать и того страшного, двойственного факта, который при каких-то царях и при каких-то обер-прокурорах, так сказать, мог иметь хорошее значение, как это всегда бывает при дружбе с властями, но часто бывал сдерживающим, тормозящим фактором, это тот фактор, что после Петра I все цари произносили в своей присяге формулу ту, что они на западный манер, на протестантский манер являются главою церкви. Для православного богословия это немыслимо, потому что главою церкви является Христос. Но вот евхаристическому телу Христа в православии и папе римскому в католицизме на практике протестантские страны противопоставили ту схему, где церковь рассматривается как общественный институт, как духовное ведомство, подвластное политическим властям. Эта система, раболепствовавшим перед западными моделями Петром I, что и понятно после старообрядческого раскола, после всей оскомины, которую набила религиозная рознь при его отце Алексея Михайловича, была принята за идеал, и все последующие цари, которые были уже, может быть, более близкими к православию, чем Петр I, не издевались уже над ним, тем не менее, они все равно по-прежнему ничего не меняли и произносили эту формулу, что царь является главою церкви тоже. В 1917 году император совершает при обстоятельствах более-менее теперь известных отречение от престола. Проблема не в том, по каким причинам царь это сделал, а проблема в том, что он не имел никакого права этого делать, и он должен был, согласно его не нашему представлению, а его царскому представлению об этом, скорее дать себя убить, нежели отречься от престола. Неправота юридическая этого акта состояла еще в том, что он отрекся не только от себя, не только за себя, но и за своего сына. Когда же он подписал отречение в пользу своего брата, не спросив его его желания, согласия на это, то он сделал третью ошибку, которая подложила бомбу под вообще принцип монархии в России. Он записал, что брат его, и брату его следует принять престол и власть на условиях, которые ему будут объявлены учредительным собранием. Тем самым это удивительный факт, может быть очень характерный для русской души, но факт абсолютно неправовой, потому что он тем самым подорвал саму основу монархии. Брат царя отказался, как вы знаете, от этого, и власть оказалась никому не нужной. Власть была захвачена временным правительством. С этого времени, как утверждает автор статьи, власть в России не имеет законного права. Но временное правительство, воспитанное еще в старом, так сказать, менталитете, пыталось создать правовую видимость. Этой видимости не понадобилось большевикам. Большевики совершили разбойничий переворот. И с тех пор государство российское и советское живут вне правового поля. Дальше в статье подробно доказывается, как это осуществлялось конкретно. Как, например, в Конституции было написано, что вся власть советом, но реальную власть имела не советы, а номенклатура и так далее, где все было перевернуто с ног на голову. Основную ошибку нашей сегодняшней системы автор видит в том, что устами президента Ельцина и других деятелей настоящее наше бытие было охарактеризовано таким образом, что современная Россия является правопреемницей Советского Союза. Будучи правопреемницей бандитского государства и бандитской власти, она, современная власть российская, при самых лучших ее представителях, при самых лучших побуждениях власти, не имеет, прежде всего, с божественной точки зрения, а во-вторых, и с точки зрения права, именно божественного отношения к праву, не имеет легитимности. Да, она может быть признана условно относительно, но потому и не успех власти, и не успех общественной жизни, что мы, может быть, друг перед другом притворяемся, что живем в правовом государстве. Но на самом деле, с божественной точки зрения, мы живем вне правового поля. И пусть не фактически, а декларативно, автор советует вернуться к положению Конституции 1906 года и назвать современную Россию правопреемницей России царской. Автор ни в коем случае не монархист, но он хочет поставить все на свои места. Ему вторит брат Анатолия Чубайса, Игорь Чубайс. Игорь Чубайс – полная противоположность Анатолию и называет приватизацию воровской деятельностью, воровским, значит, деянием, ограбившим собственный народ. Игорь Чубайс является общественным мыслителем, деятелем, полностью себя противопоставляющим своему брату родному. И активно, так сказать, с ним полемизирующим. И он, например, говорит, что у некоторых стран был разрыв в пространстве, как, например, у Германии, которая разъединилась, да, у Кореи сегодня до сих пор, у других стран. А у России, говорит он, разрыв во времени. И если Германия преодолела разрыв в пространстве, то Россия должна преодолеть разрыв во времени. Но дальше начинаются различного рода выводы, такие, например, как серьезнейший вопрос о реституции, то есть возвращении отнятого ограбленного имущества. Так или иначе, это имущество должно быть возвращено хотя бы в какой-то условно договоренной форме. Но государство должно себя оградить от воров 17-го года, а оно множит этих воров. Еще один аспект. Это, например, название, что для верующего человека немаловажно. Символы, названия. Действительно удивительно, что, например, большинство наших улиц во всех городах носят названия Ленина, Дзержинского, Минжинского, Володарского, Урицкого, Загорского и прочих, так сказать, революционеров, которые, как правило, были не столько, так сказать, даже пусть ошибающимися борцами за идею, сколько реальными комиссарами, у которых руки в крови. И при этом абсолютно отсутствует нравственный ориентир. Я приведу простой пример. Не надо было менять в Москве метро Лермонтовское на метро Красные Ворота, но надо было библиотеку Ленина поменять, например, на Румянцевскую библиотеку или на Пашков дом, или как угодно. То есть то, что до сих пор тело Ленина лежит на главной площади в Москве, это, дорогие мои, яркий символ чего? Половинчатости нашего сознания. Пусть будет, пусть лежит, может пригодиться. Вот эти серьезные вопросы, а эти вопросы, простите, связаны с чем? С покаянием. То есть, вот мы говорим о покаянии. И вот как, сейчас сайт, вот он скажет, здесь у тебя, да, надо написать номер этой странички. Но вообще вот там есть у меня статья «Я покаяние» в связи с этим. Но вот у этого комитета свои общественные, он не претендует на власть и на деньги. У этого комитета только общественная деятельность. Эта общественная деятельность, например, говорит о чем? Чем может быть покаяние народа? Это не в том, что не тем, что люди просто будут выходить все и друг перед другом каяться. Это сейчас нереально. А вот, например, в таких жестах, в таких символических актах, как желание реституции, как желание изменения имен, возвращение имен и мудрое, так сказать, возвращение. Потом, так сказать, конечно, понимаете, сама политика властей в отношении веры. Здесь есть много замечательных примеров, но есть много примеров печальных. Все это приведет к тому, что наш народ будет лучше относиться и к власти, и к церкви. Это приведет к тому, что другие республики, которые, исходя из этой теории, дорогие мои, совершенно незаконно вышли из состава. Потому что если они вышли из состава Советского Союза, это виртуальный акт, такой же, как и сам Советский Союз. А вот то, что они находятся вне Российской империи, это акт противозаконный, который может решаться только при условии соблюдения всех условий прав человека, прав русскоязычных граждан и так далее, и так далее. Но на самом деле, если у тех народов будет видно, те народы будут видеть и те страны, что у нас так, они сами захотят с нами и дружить, и соединиться. Если они увидят истинное покаяние у нас, у них будет стимул, зачем с нами быть вместе. С такими, как мы сейчас, быть вместе никто и не хочет. Не потому, что те лучше, а потому, что нет того так сказать, стимула, ради чего быть вместе. Мы сами потеряны. У нас в ужасном состоянии находится народ. Причем, опять же, Игорь, вот давайте я вам прочитаю, это не здесь, это в журнале у меня. Значит, Игорь Чубайс говорит о чем. Вот говорят, Россия всегда пила. И показывает статистику, что это неправда. Что сегодня на россиянина приходится 12 литров на человека в год. А в дореволюционной России, в среднем на каждого человека, в целом, на всех, потребление. А в дореволюционной России 4 литра, или вместе, я не помню, может, наверное, вместе, я сказал, в год слишком мало, да? Да, вот. А в дореволюционной России 4 литра. Вот. И многие факты приводятся от того, что хотят доказать, что в России всегда было плохо. Это неправда. И недаром вся советская статистика всегда относилась к 1913 году. Потому что 1913 год – это был год великого расцвета экономики и всех, так сказать, общественных сил. И если бы не отход определенной части властных и идеологически настроенных людей от веры и от церкви, который разрушил веру во властях, в народе потом, вслед за этим, мы бы смогли бы, конечно, не так критически пройти этот путь. Это не пустые разговоры. Это отношение к нашей истории такое, как заповедовал нам Ветхий Завет. Вы помните, как в исторических книгах Ветхий Завет заповедует относиться. Не просто как фактом, а божественно все осмыслять. Вот это один из примеров такого божественного осмысления. Может быть, с чем-то здесь можно поспорить. Но я хотел бы, да, я хотел бы, конечно, довести до вашего сведения наличие такого комитета. И если у вас будут соображения по этому поводу относительно реституции, относительно вообще возрождения нашей страны и нашего народа, пожалуйста, вы можете сотрудничать с этим комитетом. И также, если у кого-то есть писательский дар, особенно это относится к журналистам и к людям, имеющим вообще какие-то таланты, вы можете, значит, сотрудничать с журналом, который разделяет эти идеи. У меня есть несколько номеров этого журнала, есть электронный адрес, журнал называется «Посев». Журнал, если не ошибаюсь, возникший в эмиграции в советское время. Статья Зубова прежде всего вышла в начале, в 2001 году, несколько статей Зубова, вот в этой книге «Преемственность и возрождение России». И постоянно появляются в этом журнале «Посев». А вот, собственно говоря, издательство тоже «Посев». Да, можно, а я постараюсь пока с какой-нибудь статьи Зубова найти характерную цитату. Ну-ну.
Помоги, если это возможно, осмыслить вот тот момент истории, такой глубокий момент истории нашей страны, как 1905 год и расстрел, вот манифестации, что, как мы знаем, что повторюсь, просьбы и так далее, вот это кровавое воскресенье. Все-таки что же на самом деле...
Вы знаете, что вот если вы меня спросите, что же на самом деле было, и не сразу я себя начинаю чувствовать таким 200-летним старцем, который сейчас напряжет память и вспомнит те далекие дни.
Значит,
вы понимаете, в чем дело? Я думаю, что я бы сейчас постарался бы ответить не на этот вопрос, именно насчет расстрела, значит, кровавого воскресенья 1905 года, а я бы постарался все-таки кратко, очень кратко сказать о канонизации, может быть, императора Николая II. Хотя я не хотел специально сейчас об этом говорить, но раз возник такой вопрос, почему бы нет? Почему мы должны делать из этого тайну? Да, это вопрос очень серьезный. Вы понимаете, в начале вообще, когда зашла речь об этой канонизации, подход был такой. Народ разделился. Я даже скажу, не знаю на сколько процентов, не 50 на 50, может быть 70 на 30, но разделился примерно так. Святой он был или не святой? Одни говорили святой, другие совершенно не святой. Споры были очень горячие все эти годы. И церковь не делала каких-то явных заявлений, потому что смотрела за тем, как это все осмысливает народное сознание. Потому что народ частично церковный, частично нецерковный, околоцерковный. И самые разные высказывания здесь могут быть. параллельно этим спорам появился целый ряд старых и новых изданий, которые говорили следующее. Одни можно отнести в рубрику под названием «Николай II как человек сильной воли». Другие можно отнести под рубрику «Николай II как человек слабой воли». В той или иной книге, значит, давались либо все недостатки Николая II, показывающие, что это безвольный и упрямый, и, так сказать, не мудрый политик. Все его недостатки перечислялись, в том числе, что он и от церкви был достаточно далеко, и что церковь поставил под... Например, покойный митрополит Николай Нижегородский прямо говорил, в очень резких выражениях говорил о царе, в очень резких. И я не буду их сейчас повторять, не потому что, просто это не нужно. Кто хочет, пусть прочитает его интервью в независимой газете. В очень резко, и в частности, он обвинял Николая II в том, что он поставил под удар церковь. И даже проводил такую мысль, что митрополит Петр Полянский, расстрелянный в 30-е годы, это прямое продолжение отречения Николая II от престола. Были, наоборот, и совершенно другие книги, в которых утверждалось, что Николай II, и они сейчас до сих пор есть, это царь-мученик, царь-искупитель, царь, который взошел на свою Голгофу, чтобы спасти весь русский народ, царь, единственный святой, оказавшийся одиноким посреди всеобщего отпадения, отступления, и взошедший на свою Голгофу, и поэтому это крыло, так сказать, почитателей, называет Николая II не царем-мучеником, и тем более не царем-страстотерпцем, как его назвала в итоге церковь, а царем-искупителем. Теперь следующее. Я, видимо, знаете ли, сам, может быть, тоже не совсем верно понимал смысл термина канонизации. Но хочу покаяться, не покаяться, а хочу, я в этом совершенно не каюсь. Хочу сказать, что в свое время мне принадлежала именно статья тоже и письмо владыке митрополиту Ювеналию, который возглавляет комиссию по канонизации святых. Оказывается, мое письмо было не единственное, а многие писали священнослужители, в котором я считал, что канонизация Николая II ни в коем случае недопустима. И я объяснял, почему она недопустима, с моей точки зрения, но при этом главный упор я делал не на саму личность Николая II, о которой я все-таки считаю, вот вы меня спрашиваете, а я считаю, что я мало что знаю, потому что одни пишут так, а другие по-другому, вот. А вот видя то, как развивается движение по желанию канонизации, я видел, что само это движение в себе таит мало церковного. И я протестовал не против самого Николая II, о личности которого мало что знал, а именно против тех аргументаций его канонизации, которые вот как искупителя, как чуть ли не спасителя России, вот это было мне совершенно чуждо, потому что это противоречило фактам. А вопросы того, что там курил он или что-то еще делал, это вопросы, так сказать, меня меньше волновали, потому что было очень много покаявшихся святых в истории церкви, поэтому не это меня волновало. Много было таким образом аргументов за и против. В ходе подготовки этого процесса по канонизации святых было объяснено две вещи. Во-первых, были тщательно комиссии исследованы все материалы, касающиеся жизни Николая II. Взвешено и за, и против исследовали все аспекты его отношения, и вот эти события на Ходынском поле, и кровавое воскресение, и отречение от престола, и связи с Распутиным, и, заточение, заключение в Ипатьевском доме и так далее. Все эти, так сказать, события из жизни и отношения в семье между императором и его женой и детьми, все это было тщательным образом исследовано. И, в частности, кстати, попутно хочу сказать, что в этих материалах достаточно четко сказано, что Григорий Распутин является одним из обстоятельств жизни, хотя их было несколько, это был и Папюс, и еще кто-то там, кто был, Бадмаев и прочие, которые являются, безусловно, значит, событиями, которые ни в коем случае не имеют отношения к святости и к, вообще к достаточно осуждаемой. Так что сейчас вот есть ряд таких движений за почитание старца Григория Нового, и даже в последнее время идет движение, связанное, не движение, не инициативная группа в связи с Василием Ивановичем Чапаевым тоже. Вот. Это такие курьезные моменты. Насчет Григория Распутина, хочу сказать, это идет очень давно. И более того, я даже знаю в Подмосковье храм, где совершенно непонятно в отношениях к священноначалиям, значит, там священники расписывают этот храм и посвящают его Григорию Новому. Вот пойди пойми, какое они имеют на это право. Кого захотел святым считать, того, в честь того и расписываешь храм. Такой храм в Подмосковье есть. Если не ошибаюсь, где-то в районе Домодедово, но я узнаю точно адрес. Храм восстанавливается во имя Григория Нового. Неизвестно, принадлежит, правда ли он Русской Православной Церкви. Может быть, он зарубежникам принадлежит. Этого я не знаю. Это может быть. Вот. Хотя у зарубежников тоже он не канонизирован, Григорий Распутин, но, во всяком случае, они к нему более благосклонно относятся. И было разъяснено, были разъяснены две вещи. Во-первых, поймите главное, что канонизация святого не есть объявление не святого святым, или то есть, что вот он был не святой, а с момента нашей канонизации он стал святым. Вопрос такой, пущать его, так сказать, в ранг святых, или не награждать его этим, так сказать, званием. Канонизация – это выявление у того или иного, значит, человека черт, которые могут быть примером для подражания в святой христианской жизни. Чем больше таких черт, тем более он свят. Есть святые, которые целиком до мозга костей имеют такие черты, а есть святые, у которых лишь отдельные черты являются чертами для подражания. Кстати говоря, в связи с этим хочу сказать, что, например, канонизация человека не означает канонизации всех его, например, написанных трудов и сказанных слов. Например, святитель Иоанн Златоуст или блаженный Августин в молодости говорили такие вещи, ну, высказывали те или иные предположения относительно, например, вопросов брака, от которых сами в старости отказались. Поэтому канонизация означает вот то, что я сказал, выявление святых черт. И второе, по поводу Николая II. Он канонизирован именно как страстотерпец. Это очень важно подчеркнуть. Страстотерпец, причем указано в связи с чем? В связи с вот таким достойным подражания принятием мученической смерти. Отдельно было сказано, отдельной фразой, что все правление императора до 17 года, это в материалах по его канонизации, не имеет достаточных черт для его прославления в лике святых. Таким образом, основной акцент сделан на последних месяцах его заточения. Это понятно? И в связи с этим царская семья канонизированная на иконе новомучеников находится не в центре самом, как хотели вот именно сторонники искупительного, так сказать, теории, а сбоку, в числе мирян. Вот. То есть здесь явление достаточно опасное, потому что все равно даже после канонизации Николая II часть людей обрадовались этому и молятся новомученику Николаю, а другие до сих пор не принимают этого. То есть, в принципе, но просто стало спокойное отношение. Собственно говоря, никто никого не заставляет его, так сказать, ему именно почитать. Потому что дело не в том даже, святой он или не святой, а дело в том, что у нас не со всеми святыми устанавливаются личные молитвенные отношения. Много ли таких святых? Много. Вот мы читаем в календаре, сколько мучеников древних. Их имена, огромное количество перечислений имен. Разве мы имеем со всеми ими глубокую молитвенную связь? Такую, как со святым Николаем Чудотворцем, святым великомучеником-целителем Пантелеимоном и другими святыми. Нет. Поэтому это не страшно, что кто-то имеет с ним связь, а кто-то равнодушен. В любом случае мы преклоняемся перед мученичеством не только Николая, а всех людей, невинно убиенных звероподобными существами, и если не святыми, то в любом случае своей мученической кровью искупившими все свои грехи и даже грехи рода своего. Ведь, например, у тех же Романах, вот вы можете не считать Николая святым, но в любом случае их мученическая смерть искупила грехи их грешного рода. Вспомните, сколько там было всего, например, в конце 18-го, начале 19 века. Убитый Петр III, убитый этот самый Павел I, задушенный, и многие другие примеры. Поэтому, так сказать, в общем-то, конечно, отношение такое к Николаю II, там есть определенные огрехи, но тем не менее может быть вписано вот в это желание вернуться к тем временам и осмыслить свою жизнь именно от дореволюционной России. В этом смысле есть, наверное, здесь какая-то логика.